здесь не два человека. Давай чуть-чуть дальше, на одно место. А ты сюда садись, чтобы мы помещали.
Отец Небесный, благодарим Тебя за новый день. Ты его благослови, занятия наши, общение. Будь с нами, чтобы нам иметь назидание, милость и благодать от Тебя. Аминь.
Аминь.
Садитесь, братья. Братья, наши учебники не совсем как учебники, а чем-то они, может, даже удобнее будут на отдельных листах. Значит, в этом учебнике у нас 9 уроков. Давайте успокоимся. Это просто продолжение той же первой герменевтики. Также построены структура материала. Значит, цель урока, братья, нам надо будет на следующий день, после как мы пройдем урок, на следующий день мы будем спрашивать по целям урока. Есть домашнее вот задание. Еще?
Вот
они. Так, братья, успокоимся, да? Значит, я еще раз поясняю. Вот цели урока – это как бы направление, структура нашего материала. Вот это надо важно знать, усвоить и домашнее задание. Первый урок называется «Введение в специальную герменевтику». На первом курсе у нас была общая герменевтика, а теперь специальная, то есть это как вспомогательная. Также краткий словарь, может быть какие-то слова не совсем понятные. Значит, цели урока. По окончании урока вы должны уметь объяснить, что изучает и какие цели преследует специальная герменевтика. Второе. Объяснить, что такое литературный жанр. И перечислить основные виды библейских жанров. И третье, пояснить, почему необходимо изучать специальную герменевтику. Что такое жанр? Это группа текстов, у которых наблюдается ряд общих признаков. Это слово редко мы употребляем, но это литературное слово.
Жаргонный жанр.
Да нет, это совершенно разное.
Как бы одна главная мысль?
Не мысль, а признак. Допустим, ну вот дальше мы будем проходить. Какой жанр, допустим, это может закон, это может быть пословицы, притчи. Вот это объединяет, может, образная речь, это тоже отдельный жанр. Но мы сейчас будем говорить об этом. Значит, какие предметом специальной герменевтики является система принципов толкования конкретных библейских литературных жанров? Там мы в общем на первом курсе в общем подходили, как толковать тексты библейские. А теперь конкретные библейские литературные жанры. Общие специальные герменевтики одинаковые цели. То есть, это мы на первом курсе говорили, побудить толкователя занять правильное отношение к священному писанию. Помочь верно, без искажения, объяснять библейские истины. И побудить к применению толкования на практике. Братья, вот это тоже важно, очень важно запомнить, какая цель, в общем, цель герменевтики. Давайте по памяти еще раз повторим. Первое, что? Побудить занять правильное отношение к Священному Писанию. Как это понять?
Правильно понимать текст.
Вот не совсем так, брат.
Быть достойным говорить, изучать и действовать так, и жить так.
Ну, положение это что?
Это готовым.
Ну вот, мое положение, я стою, ваше положение, вы сидите, да? Есть какое положение? В духовном мире.
Быть духовным.
Гордое, может быть. Я занял высокое положение, да? А есть смиренное положение. Одни Библию ставят так высоко, другие где-то низко. Кто-то может шутить над Словом Божьим. Но какие шутки бывают неуместные, где употребляют Слово Божие?
И не убивать.
Так, может быть. Кто-то говорит, грешит, говорит, все испытывайте, хорошо держитесь, да? Вот такое, это кощунственное отношение. Вот такое положение. А другой... И это, думаю, поте лица твоего. Но где-то оно может даже безобидное. Может так. А где-то прям кощунственное отношение. Поэтому герменевтика побуждает занять правильное положение. Как Мария заняла какое положение? У ног Христа. Получила благословение. Может быть, суетливое положение. Весь в делах, в суете, на ходу, на бегу Слово Божие почитал. Это тоже определенное положение. И еще положение такое может быть. Я знаю вот один брат, он всегда готовился к проповеди на коленях. Не в машине там где-то на коленках, да, тетрадку, а преклонял колени и стоял. Он и молится, и читает. А кто-то, я знаю тоже одного брата, он всегда читал Библию на коленях. Я не говорю, что все должны вот эта особая духовность на коленях читать Библию. Но ему так было открыто. Если это без всяких там, без фальша было, думаю, это тоже определенное положение. То есть, каждый человек определяет свое положение по отношению к Священному Писанию. Это первое. Второе. Какая вторая цель герменевтики?
Верно, без искажения объяснять библейские истины.
Да, это более понятно. Можно так я буду, братья? Так немножко легче. Верно, без искажения объяснять библейские истины. Но это более понятно, да? Герменевтика помогает, побуждает к этому. Вот на этом курсе мы будем изучать, как верно, без искажения объяснять библейские истины. Да, да. То есть, существует определенное правило, которое нам помогает правильно толковать и понимать Священное Писание.
Это контекст исторический, да?
Не, ну тут много. На первом курсе самое такое выразительное – это контекст. Допустим, на втором курсе тоже много интересных принципов, которые нам помогают правильно понимать Писание. Ну и третья цель какая? Если так коротко сказать, не для ума, хор поет, да? Не для ума, а для сердец. Поет у вас этот гимн, да?
Да, Прибяковский поет.
Не для ума, а для сердец. Вот практически третья цель. Побудить к применению на практике. Рассматривая учение о толковании, необходимо всегда помнить, что определяющим понимание Библии является не знание правил толкования и автоматически их применение, а водительство Духа Божьего и любовь к Господу, без чего невозможно уразуметь вечные истины, исполнить волю Всевышнего. Об этом тоже было на первом курсе. Это такое предупреждение, братья, чтобы мы не полагались на внешнее, на ум не полагались, а искали водительство Духа Святого. Жанром принято называть исторически сложившиеся подразделения во всех видах искусства. То есть это не только писание в литературе, но, скажем, в живописи это портрет, пейзаж, да, в музыке это, может, симфония, песня. Литературный жанр – это вид литературных произведений, характеризующийся рядом общих признаков. Ну, вот здесь дальше во втором пункте краткая характеристика основных библейских жанров. Если это нам слово не совсем подходит, жанр, мы можем для себя его чем-то заменять.
Стиль,
может быть, виды. Просто виды библейских текстов. И вот здесь перечислены, какие тексты, на какие подразделения можно разделить. Зачем, братья, это? Или давайте вначале посмотрим. Во-первых, исторические, повествовательные и биографические. Они объединены, их тоже можно разделить. Можно было бы написать первое исторические, второе повествовательное, третье биографические. Они объединены в один вид. Дальше закон. Третье гимны, разделены гимны и песни. Но мы остановимся на каждом в отдельности. Пятое пословицы, шестое притчи, седьмое аллегории. Восьмое – пророчество, девятое – послание. Вот 9 таких видов или 9 жанров. Их больше. Это такие самые распространенные. Братья, зачем нам это нужно? Ну, чтобы... Зачем вообще нам нужно это деление? Чтобы правильно толковать, понимать и толковать Священное Писание. Вот, допустим, надо различать. Если это повествование, то это повествование. Если это, может быть, песня, там, ну, в песне поэзия. Поэзия, ну, имеет свои особенности. Или, допустим, это пророчество. Или это послание, там, назидание, наставление. Или это притча. В притче иногда берут из притчи какое-то и ложат. Ну, выражение ложит в обоснование учения. Нельзя это делать. Ну, чтобы нам, когда мы читаем текст, нам понимать, о чем идет речь, как толковать этот текст. Вот давайте теперь по отдельности остановимся на каждом. Значит, первый вид или первый из основных жанров – это исторические, повествовательные и биографические тексты. К ним можно отнести, например, книги Царств, Паралипоменон, четыре Евангелия, Деяния. Это исторические книги. Особенность этого жанра заключается в том, что здесь не просто перечисляются факты, но посредством событий автор стремится преподать определенный урок. Что это значит, братья? Написано так. Мы вчера говорили, напоминали это. Первое послание Коринфянам, 10 глава. Все это написано как образы. Да? Все это с ними происходило как образы. А написано нам. Зачем написано? Чтобы мы выводы делали. Это не просто рассказы. А это образы были для нас, чтобы мы имели какое-то наставление. Например, Дальше идем. Закон. Главные законоучительные книги Ветхого Завета, хотя у евреев оно было, закон это пятикнижие, да? Так называлось закон, это пятикнижие. Но здесь мы немножко подразделяем. Первая книга «Бытие» как историческая, а основные книги закона – это «Исход», «Левит», «Числа» и «Второзаконие». Четыре книги – «Изложение закона», «Разъяснение закона» и «Второзаконие», «Повторение закона». «Повторение закона». Третий жанр – это гимны. Так у евреев было подразделение. Подразделение, гимны и песни. Гимны – это больше молитвенное песнопение. Они предназначались, ну, для духовного служения. А песни тоже относились к поэтическим произведениям, но они использовались не в богослужебных больше целях, а вот, ну, скажем, в семье, на празднике, может быть. У нас нет такого различия. А у евреев оно было, такое различие. То есть там больше как поклонение, гимны – это поклонение Богу, а песни – это больше такое жизненное, скажем, было. И здесь приводятся примеры. Вот в Библии мы встречаем песни радости. Давайте откроем эти места. Песни радости. Числа, 21 глава. Сторожевые. Исаия, 21 глава. Траурные, победные и другие. По одному тексту откройте, братья.
А вот гимны, это может псалом быть?
Да. Да. Псалом, да. Это псалмы.
Они же их пели раньше.
Да. Все псалмы, они составлялись для пения. И, братья, мы дальше будем на вот в этом курсе герменевтики. Вообще, это удивительно красивые были произведения.
А вот четвертый пункт песни, их можно к жанру гимнам отнести?
Ну, можно и отнести, можно, вот тут они разделены, да? Потому что немножко подразделены. Это такое понятие, жанр, можно обобщенный какой-то жанр, можно подразделить их на детали.
Вопрос, книга Иова, она относится...
Это поэтическая книга, да. Да. Но не всегда поэзия... Нет, это не гимны. Поэзия не всегда имеется в виду как песни, гимны, да? Поэзия – это стихотворение. Иова больше как стихотворение. Да. Да. Вообще, братья, нам трудно понять, но мы дойдем до этого. Если бы мы могли еврейскую поэзию понимать, то, ну так, понимающие еврейский язык говорят, это такая красота. А мы читаем, ну просто перевод, там никакой рифмы, ничего не сохранилось. Я недавно читал книгу, ну, готовится у нас в братстве. Книга называется она «Благословенная старость». И там очень много в тексте вставлены стихотворения. Но это перевод с немецкого языка. В немецком языке красивейшее стихотворение. Такого глубокого смысла. А переложили на русский язык, рифму не сохранили. Читаешь непонятно, вот эти стихотворения вообще ни к чему они. Так мы читаем Библию. Это ветхозаветняя поэзия. Немножко. Скажем, ветхозаветняя поэзия. Она, вот красота рифмы поэзии не сохранилась. Мы ее читаем просто как проза. Но мы дойдем, тут будет отдельный урок. Отдельная тема – еврейская поэзия. И притом еврейская поэзия, она, красота ее была не только в рифме, но она очень богатая. Там, скажем, в повторении она отличается, еврейская поэзия отличается, скажем, от славянской, от русской поэзии. Пожалуйста, братья, давайте прочитаем «Песни радости», числа 21.
Тогда воспел Израиль песнь сию, наполняйся колодезь, пойте ему, колодезь, который выкопали князья, вырыли вожди народа с законодателем жезлами своими.
Хорошо, но здесь тоже мы только видим песнь саму мы не видим, да, там нет рифмы, мы просто по содержанию, это проза, для нас это проза, у евреев это была поэзия, красивая поэзия. Это значит песни радости, сторожевые песни. Исаия 21, 11, 12.
Пророчество о доме. Кричат мессиры. Сторож, сколько ночи? Сторож, сколько ночи? Сторож отвечает. Приближается утро, но еще ночь.
Угу. Хорошо, траурная Иеремия. Давайте прочитаем 9.17. Иеремия 9.17.
Так говорит Господь Саваоф. Подумайте и позовите плакальщиц, чтобы они пришли. Пошлите за искусницами в этом деле, чтобы они пришли.
И победная, это 5 глава Судей, мы не будем читать, это песнь Деворы, да? 5 глава Судей. Дальше пословицы, но тоже мы отдельно будем проходить, это тоже интересный вид, жанр интересный. Это пословицы краткие, устойчивые в речевом обиходе изречения. Пословицы и поговорки, они отличаются друг от друга. Но мы позже, это общее знакомство сегодня. Притчи – это иносказательные, поучительные рассказы. Это не ветхозаветная книга притчи, а притчи как примеры. Вот в Евангелии много, в Ветхом Завете есть они.
Притчи тоже туда относятся,
да? Притчи тоже, но там немножко, ну мы дойдем, у нас будут притчи. Они немножко отличаются. Это весьма сжатые, как бы, рассказы уже. Они похожи на поговорки. На пословицы похожи. Значит, притчи, толкование и вот тут отличие. Притчи и аллегория тоже у нас будет. Тема такая. Надо отличать, братья. Мы сегодня, сейчас можем сказать разницу между притчей и аллегорией или нет?
Притча – определенная мысль у нее есть, поучительная. А аллегория – это по-другому образу имеет сказание, метафора.
Притча – это пример, да?
А аллегория?
Аллегория – это пример.
Тоже может пример быть. Не обязательно выдумка. Как выдумка? В послании Галатам аллегория, значит, гора Синай, Агарь, это аллегория.
Поп пришел в Царство Небесное, и таксист пришел, значит, аллегория или это просто...
Это анекдот. Не путайте, братья, аллегория и анекдот, это разное. Что? Проповедь? Нет. Притча – это пример в проповеди, но это рассказ, который подразумевает в себе какой-то вывод. А аллегория – это тоже рассказ и насказание, в которых, в отличие от притч, содержание и толкование переплетены друг с другом. Ну, допустим, вот смотрите – но мы дойдем до этого. Иисус говорит, я есмь лоза. Можно так сказать. Было бы притча, если бы Иисус рассказал бы. Вот виноградная лоза имеет ветви, да? Имеет ветви. Если ветви устойчиво держатся на лозе, то они будут приносить плод. Так и вы. если будете во мне пребывать, это притча была бы. А если Иисус говорит, я есть лоза, но он же не лоза буквально, да? А вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем. Замечайте, переплетено. Лоза, я лоза. Кто во мне пребывает, тот плод приносит. То есть в аллегории всегда и насказание, и толкование переплетены.
Пояснение притчи, например, о семени. Помните, доброе семя упало, когда он пояснял ее, это является аллегорией?
Нет, это вот как раз притча. Он рассказал рассказ, а потом сравнение делает.
Это притча.
Это притча. Аллегория, аллегорий очень много. Я есть им дверь, да? Я есть им дверь. Это что? Это аллегория. Да, я есть им хлеб жизни. Аллегория. В Евангелии от Иоанна очень много аллегорий. И вот тут, братья, надо просто, когда мы читаем, если мы знакомы с этим, нам легко понимать, ориентироваться. Это вот такие литературные приемы, жанры. Это иносказательный рассказ, в котором образ и толкование соединены, переплетены. В аллегории, как и в притче, всегда есть какой-то образ и подразумевающий смысл, вывод какой-то. Но у нас будет отдельно еще дальше целая тема. Мы будем примеры разбирать. Теперь пророчество. Это особая форма провозглашения Божьей истины, содержащая, как правило, предсказания будущих событий. Почему сказано «как правило»? Пророчество – особая форма провозглашения Божьей истины, содержащая в себе, как правило, предсказания будущих событий. А может и исключение из правила быть? Может пророчество быть не предсказание будущих событий? Или всегда пророчество – это речь о будущем? Как вы думаете?
Иногда пророчество в данный момент в таком состоянии, что это народ.
Да, не обязательно. Вот мы иногда так утверждаем, что пророчество – это предсказание будущего. Вот Авраам, допустим, много говорил, предсказывал будущего или нет? Он был пророком? Да. Откуда мы это знаем?
Он аллегорически, что ли, показывал на Мессию через Исаака, да?
А через жертвоприношение.
Как это правильно?
Ну вот о нем Писание говорит, что он пророк. Как нет? А где? Говорит. Бог говорит о нем. Помните? А? Нет, зачем? Бытие. А? Нет, бытие.
А, это когда у него проблема с женой была.
Да. Бог во сне является царю и говорит, иди, ибо он пророк. Помните, братья? Ибо он пророк. А в чем его пророчества были? Он говорит, вообще пророчество, это, наверное, более точно будет, так сказать, говорить от имени Божьего. Он друг Божий был, он говорил от имени Бога. Поэтому и в новозаветнем понимании пророка можно назвать
проповедника,
который возвещает волю Божию.
Поэтому так мы и говорим о языках, помните?
Да.
Поэтому мы говорим, что это проповедник.
Проповедник пророк. Это. Пророк это тот, кто говорит от имени Божия. Не обязательно говорить только о последнем времени, вот это пророк. А кто говорит от имени Божьего?
Вот у меня вопрос.
Да.
Но вот сейчас время последних писательников развелось много этих пророков.
Лжепророков.
Ну хорошо, они тоже говорят, как бы говорят вот, о Господе, то... А если, например, я не знаю, что это пятидесятник, он будет мне говорить о Господе что-то?
Они проповедуют иного Христа.
Иного
Христа они. Вот послушайте, братья, вот говорят, это имя произносят, это другой Христос, харизматы. Это другой Христос. И в послании Иоанна написано, что это дух Антихриста. Это дух Антихриста. Они проповедуют иного Христа. Конечно, вопросы остаются. Иногда, интересно, пятидесятники, ну, изредка можно встретить очень богобоязненные люди. И возможно, что это возрожденные люди, но попали в заблуждение. Можно допустить такую мысль. А в общем, это как движение, это иной Христос. Хотя они проповедуют на основании Библии.
Вообще, можно же быть, что есть серьезные люди, которые ищут Бога, и независимо, как бы, ну, мессианников или харизматов. Например, я слышал, некоторые церкви, они, например, не принимают, ну, таких личностей, как Илья. То есть они видят, что он...
Это сложный вопрос. Вообще, по Писанию так. Если человек искренний, Бог ему покажет выход, путь истины.
Но они книги его все читают.
Лидяева?
И писятники.
И нас обвиняют, что он наш брат. Он вообще Лидяев из Баптиста.
Это мама его Баптиста.
И он сам. Он в Алма-Ате был, жил в Баптистской Зарецкой ночи. Да.
Мама ему говорит, остановись, сынок. Он говорит, мама, мне дороги назад нет. Пушков говорит.
Я слышал, у него есть родственники с падением. Иногда им звонит, и там его родственники хотят прийти в другую церковь куда-то. Он говорит, вот там, где ты сейчас находишься, там и будете никуда, ну, как бы, говорит. То есть он видит, наверное.
Это пророчество, это довольно сложный жанр. Почему? Потому что пророчество включает в себе и поэзию. Вот это как бы только, ну скажем, общие такие понятия, а они иногда переплетаются. И образность есть, и переносный смысл в пророчествах. Притчи есть в пророчествах, песни, загадки. Ну, а в целом нам надо просто подразделять, когда мы читаем, чтобы мы понимали, это пророчество, это поэзия там, это закон, это притча. И это сильно помогает, братья, сильно помогает нам правильно понимать Священное Писание. Девятый, последний жанр или вид – это послание. Эпистолярный жанр, то есть это, ну, в греческом письмо или послание. Существуют и другие виды литературных жанров, встречающиеся в Библии. Например, генеалогия – это родословие, ну, там родословие, скажем, вот в Евангелии от Матфея, в Луки, в других книгах. В ветхозаветных книгах много родословий. Молитвы вот еще тоже встречаются. Братья, понятно само, ну, вот это понятие, да? Что такое жанр? Это библейские тексты, имеющие разные отличия. И жанр – это текст, объединенные какими-то общими признаками. Ну вот, мы с вами 9 так признаков.
Прозаический что?
Проза. Это повествование. Есть поэзия, есть проза. Это просто повествование.
Это мы говорили сейчас не за книги, а за части из Библии.
Не за книги. Иногда можно, ну вот послание... Можно сказать, вот это отдельный жанр послания, да, но в послании могут и другие отрывки, которые имеют другой признак, другой жанр. Но, скажем, книга «Псалтырь» – это больше что? Это поэзия поэтическая. Но там могут и встречаться, да, и пророчества быть. Нельзя, наверное, назвать, так сказать... Это вот эта книга чисто вот абсолютно такой вот жанр, да?
А можно все принять в послание в каких-то других записанных, в которых она практически не, сама книга не послание?
Наверное, послание это уже больше книги. Ну, потому что это письмо. Хотя, конечно, послание это письмо, да? В исторических книгах мы находим, ну, письмо, допустим.
Еремия,
да? Да, вот так тоже может быть. Необходимость специальной герменевтики. Важность специальной герменевтики истекает из наличия в Библии различных литературных жанров, что связано с несколькими причинами. Во-первых, Слово Божие обращено к людям посредством исторически сложившихся форм, свойственных той или иной эпохе. Премудрый Вседержитель, управляющий ходом истории, говорил и продолжает говорить с человеком на понятном языке и в доступных для понимания формах. Вот, братья, может возникнуть вопрос, почему Писание имеет или содержит в себе вот такие разновидности. Ну, как мы говорили, послания. Вот я как-то слушал выступление имама, это мусульманский ученый, священник, имам. Он говорит, да что это за Библия, это непонятно какая книга. Вот Коран, допустим, вот это изречение Мухаммеда, значит, и, скажем, учение Аллаха. Ну, там переплетаются, и все, там больше никаких нету. Но он критикует Библию, что это просто письма, это... А почему так Богу, ну, Бог усмотрел, чтобы именно так нам священную книгу, святую книгу дать? Потому что вот здесь мы прочитали, Бог говорит нам на понятном нам языке. Ну, скажем, людям понятна поэзия, Бог говорит поэтическим языком. Вот помните, в Евреям 1 главе написано, Бог многократно и многообразно. Что значит многообразно? Разными образами. Не понимаешь так, может так поймешь. Если так не понимаешь, может так поймешь. Бог разными путями, многообразно говорил издревле отцам нашим в пророках.
Он говорил, куда вас бить еще, то есть да. Отсюда бил, потом отсюда.
То есть все, что можно, Бог использует. А вот это нам понятно, нам понятны пословицы, нам понятно, да? Ну вот, допустим, вот есть же такие в народе непохабные, а, ну, поучительные пословицы. Есть же, да? Ну, например, не потопаешь, не полопаешь, да? Ну, она немножко может быть грубоватая, но поучительна. Бережен, а Бог бережет, да? Это не, нельзя сказать, это мирские пословицы, это народные.
Без Бога не до порога.
Да, без Бога не до порога. Да, ну и без труда не вытащишь рыбку из пруда. И так далее. Нам это понятно же, да? И вот Бог говорит, раз вам это понятно, народная такая житейская мудрость, может и духовную поймете. И в Писании употребляет и вот такие методы, такие жанры. Вот еще раз хочу подчеркнуть, Бог говорит на понятном нам языке. Хотя люди иногда критикуют, вот как этот мусульманский имам, другие критикуют. Ну, например, вот вам приходилось встречать, вот есть такие умники, говорят, а Бог всемогущий? Ну да, и все знает, да, и совершенный, да. А как вот написано, вспомнил Бог о Ное. Значит, Бог забывает. Как понять это? Нас это смущает или нет, братья? А как мы бы объяснили? А?
То есть он уподобляется, как бы, чтобы нам более понятно было.
Он означает, что он обратил внимание обратно на Ноя. Что... То есть были события, которые Бог просто на время с Ноем никаких, как сказать, не имел контактов, да, или указаний не давал события. А потом пришло время дать ему дальше указания.
Я просто отвечаю, братья. А как бы вы по-другому выразили эту мысль? Вот Ной носится на волнах океана или как воды, да? И как бы вы по-другому? Мы же так привыкли, мы только так и понимаем. И Бог говорит, просто Бог говорит на понятном нам языке. И все. Если, скажем, ребенок, ну вот, допустим, я приеду домой, и мой младший сын, ему чуть больше годика, два только будет. Он спросит, папа, где ты был? Скажу, в Америке. А что ты там делал? Ну, курсы проводил. А чему ты учил? Я скажу, ну, садись, я расскажу тебе. Значит, в Священном Писании есть, ну, 9 основных жанров, понимаешь? Поэтический жанр. Закон. Много он поймет или нет?
Ничего не поймет.
Если бы Бог нам говорил на своем языке, мы много поняли бы? Ничего не поняли бы.
Просто если бы за Ноем, можно так сказать, не наблюдал Бог за Ноем, а потом, как говорится, сказал.
Ну и к этому придирка была бы. И придирка. Просто Бог говорит, вот какие выражения в Писании мы еще встречаем, именно так, что Богу не присущи, раскаялся Бог, да? Раскаялся. Но мы понимаем, что значит раскаяние. Это сожаление, это скорбь, это переживание. Вот так Бог говорит, так в моей душе что-то происходило. Не рассмеялся, посмеется, да? Посмеется.
Если он Бог, мы как-то верим, что он знает все наперед, и он знает, здравствуй, народ, и тем не менее все пошло, как оно есть, и потом раскаялся.
Он же, наверное, вот это и есть. Вот я говорю, раскаяние — это глубокая сердечная скорбь, да?
Не то, что только
раскаялся. Нет, не в смысле.
Сожаление,
не в смысле, что... Да, вот не знал бы я бы никогда бы не это.
Просто к этому, что Бог говорит, что ко мне, говорит, на ум не приходили такие идеи, как человек.
И это же самое. Это же самое. Это тоже человеческий язык. Ну вот мы детям, может, скажем, да, и мне на ум никогда не приходило. Ну а что? Это буквально надо. Братья, у нас очень много в речи, очень много образных выражений. Вот, скажем, в столовой, ну, мы проголодались и поели в столовой, и кто-то говорит, смотри, все-все съели. Что мы имеем в виду? И ложки, да, и чашки, и фантики. А мы же говорим, все-все, истина-истина, да, дважды говорим, все съели. Но это все имеет какую-то образную образность.
Это ванить, да?
Да.
Даже зеленый или крутой, как в чем
крутой? Ну, крутой — это жаргон уже. Давайте дальше теперь.
Ну, да.
Да.
Господь говорит о Самуиле, жалею, что поставил. Можно это сказать, да. Он раскаялся, что
да.
Он сделал.
Но, а можно же так, что, например, Господь знает наперед все, и Господь видел, и он, например, человеку дает свободную волю, человек, например, чтобы выбрал, и человек делает противоположное, что Бог хотел бы сделать.
Может такое быть, но это не будет неожиданностью для Бога.
Просто Бог знает, и
Бог
делает,
знает, то, и жалеет об этом.
Жалеет.
Но это не было неожиданностью. Вот смотрите, когда грехопадение произошло в саду Едемском, это не было неожиданностью для Бога. Он сразу говорит, объявляет план, а этот план был в предвечности уже. Конечно, нам не все понятно. Кто-то скажет, а почему именно так? Почему ход истории по-другому не пошел, да? Нам все понять не можем. Но это не было неожиданностью для Бога. У него уже был план, и он его только открывает в саду Эдемском. Он открывает план семя жены, враг, который поражение, а уже Бог объявляет на века свой план. А ты неправильно цитируешь Писание. Нет, там смысл другой. Другой, да.
А почему такой сильно спорный именно этот текст? Одни кричат, вот меня Бог узнал, я спасен, а ты не спасен.
Вот потому что, может, мы неправильно даже цитируем. Как мы цитируем? Кого Бог предузнал, того и предопределил, да? А как написано в Писании? Тем и предопределил. Не того предопределил.
А почему то все говорят того?
Я не знаю почему, я так не говорю. Тем, это не союз, это местоимение. Смотрите, или у вас по-другому. У меня-то Римлянам 8 глава, 29 стих. «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына его».
А все говорят, того и подобие того.
Нет, не все время.
Нет?
Ну, я не говорю
так. Например, у меня дверной брат, с ним спорить нельзя. Он насчет этого...
Ну, и не надо спорить. Братья, тут вообще другой смысл. Смотрите, «ибо кого он предузнал, что он предопределил». Тем предопределил быть подобными образу сына своего. То есть, ну, я как понимаю, Бог предопределил положение спасенных. Бог предопределил положение спасенных. Ну, допустим, вот раньше в советское время выпускники института, скажем, им определяли, ну, был закон такой. Они теперь, как только он выходит, заканчивает высшее учебное заведение, его определяют на работу инженером. Кого Бог предопределил, предузнал, тем определил быть подобными образу сына. Это положение.
Тем, это уже не того, а тем.
То есть кому?
И вот Бог предузнал, кто будет искать истину, искать спасение. И сказал, те люди будут подобны моему сыну. Понятно? Вот кто будет искать Бога, те будут подобны, то есть те будут спасены. Кто будет искать Бога, те будут спасены. Тем он определяет спасение, это уподобление образу Сына Божия. Кажется, умные, грамотные люди его так вот искажают. Тех предопределил. Это совсем другая мысль. А кого призвал, тех и оправдал. Сделал праведными. Ну, призвал Бог-то зовет всех, но не все призваны, да? Не все отозвались. Ну, скажем, кто-то так... Может, немножко оно примитивно объясняет. Вот живет человечество, и здесь как дверь, можно сказать, и приглашение Божие. Кто вошел в дверь, тот те уже призваны. Призваны, позван. Призван – это не от звания, а от корень слова «звать». Не звание, там, погоны, да? А они позваны Богом, в небо позваны. Вот тех, кто отозвался на этот зов, тех оправдал Бог. А кого оправдал, тех и прославил. Тут немножко другое направление мысли.
А как насчет, вот она, святая молится в церкви, они поженились. И говорит, если мои дети не будут верить, есть они не придут к тебе или не будут верующие, то лучше нам не посылать детей.
На сочетание.
На сочетание.
Как научат?
Не знаю.
Неправильно.
Это что-то...
Да.
То есть она как бы снимает ответственность себя о воспитании, да? То есть Господь на нас дает ответственность. Да?
Есть же обетование, да? Есть, это примерно так. Если я уроки не выучу, да, что тогда? Тогда лучше вы двойку не ставьте или как тут что-то такое.
Лучше не задавайте.
Лучше не задавайте. Если я получу двойку, лучше не задавать домашнее задание. А есть же обетование Божие. Если будет деяние апостолов, если будешь веровать всем сердцем, да, то спасешься ты и дом твой. Все, закончим урок, брат. У нас или у вас? Или везде?
У нас, да. У нас, да. Здесь. Но можно сказать, они тоже. Можно им сказать, что они нового, тоже нового Христа
проживают. Думаю, можно, да. Ну, это зависит. Тут не то, что в отклонении, а в самом учении. Понимаешь? Ну, допустим, вот учат, что... Евангелие благополучия. Ну, один учит так, что вот если ты...
Это вот новый Христос.
Конечно. Мы такого Христа не знаем, мы такого Евангелия не знаем. Они вроде читают из Библии. Ну, к примеру, вот заметь, харизматы, они много проповедуют о Христе распятом. Они не проповедуют. У них Христос на стадионе, где-то деньги раздает, исцеляет больше, да? Да. А Павел говорит, мы кого проповедуем? Христа распятого. А это другой Христос. Вот там на стадионе.
То есть другой взгляд на Библию.
Другой. Это даже это не только взгляд, это дух другой.
Всяников, дух, через дух сюда, не через Христа.